Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у известного художника, скульптора, исследователя искусства Михаила Шемякина в его фонде «На Садовой 11». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Только что в Петербурге закончился международный форум, посвященный культуре. И у меня такой несколько странный, может быть, вопрос первый. Это что бы вы посоветовали российскому правительству вообще после того, как выступали и побывали на этом форуме, который как бы представлен уже, ну, как перед годом следующим, 2014-м, объявленным годом культуры?
Ну, вы знаете, во-первых, правительству посоветовать что-либо это бессмысленно, потому что правительство мало кого слушает и занимается тем, чем оно считает нужным. А, конечно, если бы глаз вопиющего в пустыне был услышан, я бы прежде всего посоветовал правительству подумать о том, что когда-то академик Лихачев сказал бессмертную для меня фразу: «Если у нации отсутствует культура, существование данной нации бессмысленно». И вот на сегодняшний день, мне кажется, делается все для того, чтобы разрушать основы российской культуры, разрушать образование. Может быть, из-за того, что какой-то части, я не говорю все правительство, но какой-то части правительственных чиновников кажется, что, следуя завету римских императоров, держать народ в нищете и в невежестве, это послужит тем поводом, когда им легко будет управлять. Я считаю, что это не совсем так. Во-первых, и народ другой, и время другое. Но я бы, конечно, посоветовал правительству побольше думать не о спорте, а о культуре. Потому что сегодня слово «культура», конечно, время от времени возникает в правительственных кругах. Но слово «физкультура» – это звучит ежедневно и ежечасно. И это, конечно, печально.
Кстати, если вы заговорили по поводу физкультуры, мне интересно, как вы оцениваете вот эту эпопею с факелами олимпийскими. Опускали на дно Байкала, поднимали в космос. В Челябинске почему-то везут на верблюдах. То есть, по идее, эти факелы можно везти на верблюдах в пустыне, если же потребуется, в Средней Азии. Не знаю, почему в Челябинске именно на верблюдах. Но этому придается идеологический смысл, идеологема такая. Вот мне интересно, как вы ее оцениваете.
Ну, как одно из проявлений хармсовщины, абсурдизма, которым русский народ богат. Вот я, например, сейчас занимаюсь русскими сказками и просто поражен, насколько великий русский народ был склонен к рациональному мышлению. Эти загадки никогда не переиздавались. Это книга Садовникова 1901 года. Я сейчас занимаюсь иллюстрациями. И для меня расшифровывать загадки и переводить их в графический материал – это высшая математика. Я люблю математику, и занимаясь по ночам переводом вот этих совершенно абсурдных загадок в абсурдные рисунки, я думаю, что, наверное, и Хармс, и Введенский вытекали именно из вот этих моментов. Поэтому, когда вот я слышу о каких-то совершенно умопомрачительных проектах, несение факела под водой или пролет икон над теми полями и лугами и городами, в которых должны вырасти хлеба, и города должны избавиться от воровства, или установление на границах городов и областей кресты с наклоном на вражескую силу. Все это из области вот этого русского фантастического иррационального мышления, абсурдизм такой. Поэтому, с одной стороны, печально, что это происходит в 21 веке, когда, по-моему, немножко все-таки пора приходить к определенным реалистическим моментам в плане заботы о государстве, о своем народе. А с другой стороны, конечно, мне как психологу, где-то психиатру, мне очень любопытно наблюдать это, потому что болезнь прогрессирует, развивается, принимает какие-то иногда неожиданные формы и создаются какие-то новые, пока еще не зафиксированные в области психиатрии, фобии. Я думаю, что об этом времени будут написаны еще многие-многие тома исследователей по психиатрии, по психологии, по социологии. Это будет прелюбопытнейшая книга.
Ну, знаете, Михаил, конечно, это, наверное, выглядело очень смешно, если бы не было в какой-то степени, ну, скажем
так. Печально. Так,
печально, да, потому что, ну, смотрите, это уже на уровне обсуждений в Государственной Думе предлагают варианты возвращения государственной идеологии через отмену статьи Конституции.
Это я читал об этом, да.
Внесение элемента православия тоже в Конституцию.
Ну, это уже попахивает здоровым недобром, как говорил Высоцкий. Я думаю, что все-таки российский народ обладает где-то здравым смыслом, и те люди, особенно думцы, я помню, видел выступление одного из русских острословов, Арканов, замечательный человек, остроумнейший, обаятельный, и он как раз говорил, ерничал по поводу думы. Он говорил, что сейчас принято не говорить, а пошел-ка ты в жопу, а пошел-ка ты в думу. У тебя на плечах не же, а дума. И действительно, это было давно. Я был на вручении, по-моему, премии Ники. Это, она только начиналась. Но развитие вот этого абсурдистского мышления, очень тревожного, конечно, в думе, оно прогрессирует постоянно. Потому что сидят люди, которые сделали себе талмуды собственных привилегий. Привилегии у думцев громадные. Там идет торговля голосами, там идет нажива, набирающая темпы и обороты ежегодные. Знаете, иногда публикуют списки, сколько зарабатывают думцы. То есть люди сидят, честными и нечестными путями зарабатывают колоссальнейшие деньги. И я думаю, что иногда вот у этих странных для меня людей или существ, у них иногда просыпается, возможно, совесть, поэтому они думают, боже мой, но надо что-то придумать, надо обратить внимание каким-то новым законам, выслужиться перед Владимиром Владимировичем Путиным, правильно уловить настроение Кремля. Из-за этого, мне кажется, рождаются вот эти нелепости, которые, если будут внедряться и притворяться в жизнь, ну, это попахивает уже где-то эпохой сталинизма. Ничего хорошего из этого получиться не может. И это приведет несчастную Россию еще к более печальным последствиям в ее бытие. И так-то не очень веселым, и так-то не очень радостным, потому что когда я думаю, размышляю и вижу, что произошло в России, то я думаю, боже мой, ну как же должен мыслить, или вернее размышлять в одиночестве или в кругу своей семьи, обыкновенный российский человек, который когда-то во что-то верил. Вот был такой бедный Иван. Ему тяжеловато жилось при царе. Решил он этого царя сбросить. Да. Было пролито колоссальное количество крови. Семьи разделились. Истребили лучшее, что было в России. Начинался с 17-го года продолжающийся по сегодняшний день геноцид, фактически, я считаю. Геноцид против русского народа. Истреблялись дворяне. Ленин призывал истребить, и истребили целые сословия. Сословия работящего крестьянства, которые были объявлены кулаками, они были истреблены. Истреблено казачество, истреблена российская аристократия, дворянство, священники. И во имя чего это нужно было, так сказать? Ну, мы разрушили царский капиталистический строй, и что на сегодняшний день мы имеем? Оказывается, вот эти моря крови, которые были пролиты, они были пролиты во имя чего? Для того, чтобы организовалась какая-то безумная пародия на капитализм, и богатство российской природы и недр очутилось в руках нескольких авантюристов, и русский Иван, несчастный, опять сидит, сосет лапу где-то в углу и наблюдает, как его деревни затапливаются Амуром, вышедшим из берегов. А потом по телевизору выступает президент и говорит, ну что ж, мы решили все-таки каждой семье помочь, по 2000 евро вы получите. Я когда увидел это, я не поверил своим глазам и не поверил своим ушам. Ну как можно так, если, допустим, на Западе происходят какие-нибудь катаклизмы природные, но люди понимают, что если они теряют все, во всяком случае помощь, поддержка, страховки и прочее, это хотя бы дает им возможность где-то начинать новую жизнь, но не с нуля, А так вот я видел интервью, говорили женщины, говорят, ну что мы можем на эти деньги купить? Ну хороший диван, ну шкаф и прочее. Остальное. А где они должны жить? Большая проблема на Амуре. И в тот же момент вся страна, если посмотреть телевизор, занята только одним – зимней Олимпиадой. То есть других забот нету. Это все очень тревожные симптомы. Конечно, меня как аналитика и психолога некоторые моменты интересуют, и они дают мне какой-то повод для новых рисунков, для новых работ. Но думая как человек, у которого есть родина – большая родина Россия, малая родина Северный Кавказ, которому я принадлежу, конечно, сердце обливается кровью.
Михаил, проект, который вы предложили Владимиру Мединскому, министру культуры, это проект регионального культурного образования. Расскажите несколько слов тоже о нем.
Когда мы беседовали с Мединским, он, кстати, приходил сюда, очень интересный человек, и я знал многих министров, начиная с Губенко и до Губенко. В свое время были столкновения с Фурцевой, когда у нас была выставка художников-такелажников, знаменитая в 64-м году, и сняли Артамонова, то как раз вот Фурцева принимала участие в рассмотрении вот этой идеологической диверсии. Нас же объявляли идеологическими диверсантами. Время было сложное. Говоря с Мединским, и я как раз сказал, что, зная всех предыдущих министров, я думаю, что вы на сегодняшний день наиболее интересный человек, который действительно, наверное, может что-то сделать интересное в области сохранения российской культуры и, может быть, даже ее продвижения. Поэтому я предложил несколько планов, связанных с образованием художественным, которые вроде бы его заинтересовали. Я просто объяснил и на конференциях, на которых я бывал, я сказал, что сегодня молодые художники, молодые искусствоведы, у них нет возможности в силу обнищания российской глубинки, нет возможности приехать даже в Эрмитаж, чтобы провести неделю среди полотен, среди скульптур и почерпнуть вдохновение и расширить познание. Потому что сегодня купить билет откуда-то из глубинки на самолет или на поезд, и плюс ко всему снимать еще отель дней на 10 и прочее, это невозможно, не по карману. Поэтому я сказал, что если организовывать и создавать провинциальные музеи, а сегодня есть такая возможность, я считаю, уникальная возможность, в силу того, что художественная мафия сосредоточила все деньги больших коллекционеров на современном искусстве, актуальном, то, что называется. То есть покупают там за 12 миллионов разрезанную акулу, там свиней разрезанных пополам по 5 миллионов долларов. А рынок настоящего серьезного искусства, он очень скромный по ценам. Поэтому сегодня можно покупать по 3000 долларов великолепный рисунок итальянского мастера, голландца. Да, ну я не знаю, у меня коллекция из 7 картин Эжена Карьера. Это фактически классика. 1880 год, подписные работы, уникальные, музейные фактически. Я их приобрел на аукционах где-то по 1500-2000 долларов. Вот. Просто сегодня он не в моде. И все. Я знаю, что придет время, и Эжен Карьер – это громаднейшая фигура, который первый создал вот эти туманные картины, от которых двигаются сегодня многие-многие художники.
К России, как это вы представляете, как в российской глубинке находить какие-то иконы, полотна?
Иконы и полотна, кстати, там находят.
Находят.
Но они сегодня все появляются на западных аукционах. Ведь ежегодно Сотби и Кристи проводят аукционы русских икон, которые на сегодняшний день выезжают из России. Хотя на самом деле, кажется, все перекрыто. Попробуйте там вывести какую-то книжку там 65-го года. Вас замучают с этими штампами, налогами. Не вывозите вы что-то слишком ценное, не обескровите ли вы русскую культуру и сокровища. Нет, я считаю, что как раз очень важно сделать тот фонд или поднапрячь каких-то богатеев для того, чтобы сегодня закупались работы, те, которые потом будут стоить очень дорого и которых просто нет в России. Фактически российские музеи довольно бедные. Большинство, так сказать, вещей было куплено купцами. Зачастую это подделки, зачастую это работы не очень высокого качества. А сегодня можно действительно создавать музеи, где молодые художники будут учиться на оригинальных образцах, и таким образом можно создавать целые школы, которые со временем могут действительно родить очень интересных художников, способных выступать на международной арене, потому что мы все-таки плетемся, я не говорю о научных и других технических областях, но в области искусства мы тоже плетемся где-то довольно позади. И вообще серьезно к российскому искусству никто сегодня на Западе не относится.
Почему вы это объясняете, Михаил? Вот смотрите, все-таки, ну, как-то было понятно, допустим, в советское время, когда определенное существовало, занавес железный, и то тогда говорили, что все-таки русская живопись ценилась как-то больше. А сейчас...
Вы знаете, я думаю, что это проблема Министерства культуры и правительства. Для того, чтобы к российскому искусству возникал интерс, и оно становилось в ряд с международными стандартами. Для этого нужно вкладывать деньги, для этого нужно делать выставки. Ну, например, давно умер один из моих учителей Александр Григорьевич Тишлер. Но на Западе не было ни одной большой серьезной выставки этого мастера. Лабас. Грандиозный мастер. Вот сейчас, слава богу, так сказать, вообще русский музей, который является одним из ведущих музеев в России, но сделали его грандиозную, великолепную выставку. Но на Западе его не показывали. Не показывали Фан Визена, одного из грандиозных мастеров акварели, таких которых нету на Западе просто. Запад не знает, что творилось в России. Вот сделали великолепную выставку Дейнеке. Это действительно грандиозный мастер. Вся Италия вздрогнула. Но этим надо заниматься, надо постоянно пропагандировать, а этим мало занимаются. Не говоря о том, что уже, допустим, художников вот нашего поколения или молодежь, которая работает, не всегда удачно, но все равно очень мало выставляют. Мы не появляемся на аукционах, допустим, для того, чтобы утвердить имя какого-то художника, живущего еще, существуют целые сложнейшие, ну, грубо скажем, махинации, как вытащить это имя на международную коммерческую арену. То есть покупают сами галерейщики работы. То есть за этим стоит целая армия, каким образом поднимается цена на работы определенного художника. Ведь, допустим, того же Дамьена Херста, который считается одним из самых богатых художников Западной Европы, там цены на его разрезанные рыбы и животные доходят там до 10, 15, 40 миллионов долларов. Но он же был раскручен кем? Он был раскручен Саача. Вот два как бы мафиозных босса художественной мафии, такие, знаете, Доны Корлеоне, это Гагасян и Саача. Вот они фактически управляют всем художественным рынком. Поэтому... Если бы правительство хотело, чтобы российское искусство выходило на нужный уровень и международную арену, для этого должны заниматься этим, создаваться целый штат тренированных людей, которые будут заниматься продвиганием, раскручиванием, как говорят сегодня, раскручивать российское искусство. А этим никто не занимается, потому что ни до чего дела нет. Есть дело только до одного. Как? Нахватать побольше денег, как обустроить свои виллы на Западе, какие новые яхты модные нужно купить и прочее. Вы знаете, сегодня Россия – это страна уже такого абсурда, что волосы встают дыбом.
Спасибо, Михаил. Я напомню нашим слушателям. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у известного художника, скульптора, исследователя искусства Михаила Шемякина в его фонде на Садовой, 11. Михаил, вы знаете, конечно, и это, по-моему, уже весь мир знает, это возвращаясь в Петербург, о том, что именно из Петербурга пришла инициатива депутата законодательного собрания Виталия Милонова о принятии закона о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Какие последствия, в принципе, вы уже тоже, я думаю, в курсе. Ну, например, вот последняя история, которая произошла, это подбрасывание к Малому драматическому театру Льва Додина свиной головы, еще надпись там безобразная совершенно тоже была на стене. Это после того, как был показан на сцене этого театра спектакль «Смерть Венеции» берлинской группы Шау Бюне, директор которой Томас Остерман Остермайер посвятил просто этот спектакль защите прав представителей сексуальных меньшинств. Но тот же Валерий Гергиев, выступая и в Лондоне, и в Нью-Йорке, он постоянно сталкивается с тем, что стоят пикеты просто у входа в театры, где идут его выступления, с требованием прекратить вот эту волну гомофобии в России. Что вы можете сказать по этому поводу, что вы думаете?
Ну, знаете, в России все принимает уродливые формы. Конечно, я не скажу, что, допустим, в мое время, когда я жил в Нью-Йорке, бывали и нападения на гейские клубы, и избиения гомосексуалистов. И если вы читаете, допустим, литературу, шотландский писатель, у него очень интересная такая новелла, смешная очень, там один человек, распоясавшийся в Эдинбурге, они постоянно избивали геев на улице. И потом в момент совокупления с одной девицей он вдруг умер, и когда он очнулся, выяснилось, что он употребляет своего друга. Но он не понял, что он умер, значит, вообще. Он в ужасе вскочил, значит, вообще. Через некоторое время он пришел еще в какой-то дом, и все время он занимался мужеложством. В конце концов, он понял, что что-то не то, и он увидел одного из апостолов, который ему сказал: за то, что ты издевался, до тех пор, пока ты не поймешь, что грешно кого-то бить за что-то, и ты не Господь Бог, вот до тех пор ты будешь постоянно, так сказать, заниматься мужеложством. Это все очень грустно. Я очень люблю Додина, я очень ценю его театр. Я вот встречался с ним сейчас на пресс-конференциях и видел его весьма опечаленным, огорченным, потому что это, конечно, форменное безобразие. Я знаю, что на Петровского наезжали казачки за его выставку братьев Чапманов. Ну, что здесь сказать? Это лицемерие, это желание определенной группы людей вот пакостить, заявлять о себе во всеуслышание. Такое, знаете, определенного рода разбой, легализированный свыше. И это может принять тоже формы очень печальные. Вспомним только черносотенцев вообще. Организовать вот такие банды казачков, ряженых или черносотенцев. Одно время, допустим, в царское время избивали евреев. Это люди из той же породы. Идти с хоругвями, бить витрины, ловить неугодных. Все похоже, все напоминает то, что уже было в России. К сожалению, я всегда думаю, вот сейчас, когда читаю, смотрю газеты, что происходит, меня всегда поражает только одно. До чего же у людей короткая память? Вот я когда выступал здесь недавно, ко мне подходили люди, говорили: как здорово, вот вы выступаете. Ведь мы слышим действительно какие-то смелые высказывания. И вот понимаете, ну, вот мы бы боялись, конечно, так выступить, и многие бы хотели, но чего-то вот мы боимся. И я сказал, я говорю: знаете, чем больше вы будете бояться сейчас говорить, тем больше вы будете бояться потом. Вы потом можете прийти к такому времени, когда вы будете ничего не говорить, просто молчать, как сейчас, да, и вообще очень сильно молчать, но вздрагивать от шума машины, которая подъедет к вашему дому. И вы будете сидеть и думать, за кем сегодня пришли, зная прекрасно, что во всем вашем доме никто плохого слова ни против власти, ни против строя, ни против чего-либо не высказал. Я говорю, такое время уже было. Поэтому чем больше вы будете молчать, бояться, тем больше вы потом будете бояться и страдать.
Михаил, ну вот если говорить об этой такой, скажем так, последнего времени концепции действий властей, ее все называют запретительской. Ну вот смотрите, я даже вот специально записал такой маленький список, что было запрещено в Петербурге вот за последние несколько месяцев. В Петербурге после 22 часов детям до 16 лет запрещено ходить по улицам без родителей. До 18, до 16 лет. До 18 лет после 11 часов вечера запрещено ходить по улицам. Алкоголь запретили продавать с 22 часов вечера до 11 часов дня. Запрещено, ну, например, кидаться снежками компанией больше, чем 3 человека. То есть, если больше, чем 3 человека собираются, это уже считается чуть ли не акция протеста, демонстрации и так далее. Запрещено танцевать на площадях. Ходить в танцевальном костюме по улицам запрещено. Как вам нравится?
Такой танцевальный костюм?
Вот это трудно сказать. Вы знаете, это надо поднимать закон и смотреть, как все это выглядит. Это вот последние нововведения, которые введены. Вот не кажется ли вам, что вот это вот такая, ну скажем, может быть даже, я не хочу обидеть Сальвадора Дали, сказать, но сюрреалистическая кампания запретов, которую мы наблюдаем в последнее время, она может привести к каким-то совершенно фантастическим последствиям?
Сказать нечего, остается только развести руками. Но я думаю, что это только начало. Только начало вот этого бреда, который будет развиваться до тех пор, пока не примет совершенно фантастические уже формы и форматы. И в один день, конечно, наверное, люди скажут, а может быть, хватит. Мне кажется, что разумнее было бы с самого начала, как бы вот эту болезнь, а иначе как болезнь это не назовешь, надо ее лечить в самом начале, чтобы она не была запущенной, не дожидаться этого кризиса.
Михаил, еще тоже собираются ввести, например, запрет, и Владимир Путин недавно выступал по телевизору, относительно каких-либо даже маломальских призывов или не призывов, а вообще вот сепаратистских настроений или призывов к нарушению, скажем так, единой целостности России. Ну, например, если ты скажешь, что ну вот необходимо создать Федерацию Дальний Восток, например, это уже выглядит как призыв, который должен теперь, скоро будет принят такой закон, как ожидается, должен будет уголовно наказуемым деянием считаться. Не кажется ли вам, что как раз вот это стремление любыми путями, созданием так называемых духовных скреп, как факелы на верблюдах, скажем так, да, или вот введение уголовной ответственности за маломальские сепаратистские настроения, в конечном итоге это все может привести как раз к обратному, то есть к, ну, не распаду, а вот расслоение общества, создание неких субъектов федерации разных, республик и так далее.
Мне сложно сказать, я, в общем-то, далек от политики. Я просто много читаю, знаю, что для меня одна из таких серьезных газет является «Новая газета» или вот «New Times», которые, по-моему, перешли сейчас на самообслуживание, как говорится, посмотрим, как это получится. Я, по крайней мере, на нее подписан, и буду уговаривать всех подписаться, чтобы они выжили. Ну, еще встречаются в «Аргументах и фактах» весьма серьезные статьи и весьма серьезные журналисты. Но мне кажется, когда я читаю, что Россия сегодня стоит на пороге серьезных больших возмущений, потому что вот так существовать ей, как она сегодня существует, долгое время невозможно. Понимаете, вот это разделение на класс супербогатых. Причем я понимаю, я вот прожил 30 лет в Америке. Там тоже есть нищие, там есть очень богатые, супербогатые, своего рода там элитарные клубы и прочее. Но все это понятно, потому что можно проследить как бы рост этих денег, которыми на сегодняшний день владеют те люди, которые относятся к элите богатых, да, зажиточных людей. И мы все прекрасно знаем, что еще 20 лет тому назад вся Россия была полунищей. Даже если говорить о господах-коммунистах, там, Центральный комитет, партийные боссы и прочее. Но они по сравнению сегодня с новыми русскими, я их всегда называю бенедиктинцами, монахами-францисканцами, понимаете? Потому что я был недавно на Северном Кавказе, на своей малой родине, проездом были, мне показали дома отдыха первого отдела, там, или какого-то 13-го отдела. В общем, это суперэлитные дома КГБшников и партийных боссов. Но вы знаете, сегодня вот эти новые русские, они свою прислугу, своих охранников не поместят в такие дома. Они ходили пешком в какие-то столовые и там прочее. Но все равно это считалось, что они уже где-то наверху и прочее. Когда там они получали баночку красной икры там, или черной, или поездку, командировку в Болгарию там, или в Польшу. Это уже считалось чем-то, понимаете, все. А сегодня, когда ты смотришь, что творится на все эти виллы, я много чего видел, просто не хочется говорить об этом, но я бывал у очень богатых людей, и меня всегда озадачивало, как можно так безвкусно жить, как можно разделывать свои туалеты, свои, так сказать, вообще ванны так, что у тебя волосы встают дыбом, от вопиющего китча. Причем ты знаешь, что в это убуханы бешеные деньги, просто бешеные деньги. И вот такое бытие, вот это наращивание капитала беспрерывное. А с другой стороны, в противовес этому идет постоянное обнищание российской глубинки. Ведь это долго так продолжаться не будет. Русский народ терпелив, терпелив, терпелив. Но не дай бог его довести до очередного взрыва. И вот сейчас все вот эти вещи, знаете, постоянное нагнетание квасного патриотизма, постоянные, так сказать, заботы якобы о детях, о сохранении девственности молодежи, так сказать, девственности мозгов и все. Это настолько устаревшее и настолько выглядит беспомощным и нелепым, что я даже не понимаю, вроде бы взрослые люди, они сидят, пишут какие-то законы, но оглянитесь, встрепенитесь, поймите, что, во-первых, не та молодежь, во-первых, не те дети даже вообще, они хотят детей защищать от Винни-Пуха, но, во-вторых, меня больше всего еще поражает вот это разросшееся непомерное российское лицемерие. То есть лицемерие такое, что ты иногда не понимаешь, это что, театр, это какой-то новый Гоголь. Потому что говорить сегодня о том, что мы защищаем детей нравственно от того, другого, третьего, там, от, я не знаю, от Винни-Пуха и от волка, который курит в мультфильме сигарету. И в тот же момент мы прекрасно знаем, что идет колоссальное развитие порноиндустрии детской. Мы занимаем чуть ли не второе место после Таиланда в плане педофилии, продажи, так сказать, вообще тех же детских задниц вообще. И в тот же момент вот идет вот это постоянное бубнение, как мы о них думаем, как мы должны бороться, что мы должны делать, чтобы их сохранить. Но от этого уже действительно волосы встают дыбом. Хочется сказать, вы что, сволота вообще, да очухайтесь, опомнитесь в конце концов. Прекратите лгать сами себе, прекратите кривляться. И действительно, если вы хотите помогать детям, то помогайте. И не создавайте эти законы, когда несчастные дети, так сказать, вообще гниют в этих страшных домах. И вы сейчас говорите о том, что мы их не отдадим, потому что, да, я бы рад, чтобы дети не выезжали. Конечно, стыдно, когда вообще десятки тысяч людей, вообще детей выезжают за границу. Мы что, не в состоянии их держать? Ну да, выясняется, что не в состоянии. Не хотят люди больных детей. А американцы берут больных детей. Так дайте им хотя бы возможность, может быть, они действительно выживут. Да, бывают случаи печальные. Да, бывает, попадают в руки в садиста. Но вот я недавно читал, мать-проститутка деревенская, сделала проституткой свою дочку, 13-летнюю. Они пьянствовали, такой дом на окраине, в России. И она, имея еще двоих маленьких детей, 4-летнюю, по-моему, и 5-летнего мальчика и девочку, которые в одной избе, в одной комнате, значит, вообще видели, и они мешали вот этому бардаку и пьянству. Она взяла их, одела и вывела за дом на 700 метров. Увязая в снегу. И там их в снегу оставила. И есть разные страшные истории, о которых я читаю, совершенно не укладывающиеся в голове. Так что, мы должны издать закон, чтобы вообще просто брать, и если мать чуть-чуть или один раз выпила, чтобы в этот же момент от всех пьющих матерей отобрать детей раз и навсегда. Это же абсурд какой-то. И мы все это знаем. И пишут, да. Ну, а что можно поделать? Я сейчас вот прочитал, по-моему, в New Times, как раз историю вот этих детей, которые мало того, что не имели родителей, но они думали, что у них будут новые родители, и из-за этого зверского закона, так сказать, вообще, эти родители, рыдая, должны были с ними расстаться. Какая это травма для детей? Но с другой стороны, когда смотришь на эти морды, которые сидят, думаешь, а им-то какое дело до этого? До этих детей? А я бы, например, вот на месте Владимира Владимировича, потому что он принимает иногда очень интересные решения. Я бы сказал так, действительно здорово, товарищи, как мы дошли до такой мысли. Детей нельзя отдавать ни американцам, ни итальянцам, пошли они к черту, так сказать. Вообще. Мы богатая страна, и потом у нас, у русских, самая добрая в мире душа. И вот вы, думцы, которые придумали этот закон и имеете деньги больше, чем кто-либо, так сказать, из простых служащих и плавающих, и хлеб пашущих поля и луга, вот вы возьмете по 2, по 3 больных ребенка и будете их выращивать. Представляете, какое количество у вас сидит здесь? Если каждый возьмет по два, по три, это уже какой будет, так сказать, вообще подарок нашим детям, которые сидят без родителей. Вот что бы тогда эти думцы сказали, да, и как бы они заверещали?
Михаил, ну такой философский вопрос немного. Вот скажите, вы тоже не бедный человек, а как вообще деньги влияют на человека творчества? Вы знаете, вот мы смотрим, как меняются люди. Вот я, опять-таки, не первый год уже живу в Питере, всю жизнь в Питере живу. Я вспоминаю молодого Валерия Гергиева, например. Он изменился, вы знаете, очень сильно изменился. Вот эта история с Вагановским училищем, с Институтом истории и культуры, которая проходит, опять-таки, не без министра культуры Мединского и, соответственно, с Валерием Гергиевым. Не кажется ли вам, что вот опять-таки, как пример, я не имею конкретно в виду его, да, а вот как пример, как изменила власть, слава, деньги и так далее?
Я думаю, здесь не столько деньги, сколько просто власть и приближенность к власти. Вот это. Что касается меня, вот здесь не могу с вами согласиться, потому что у меня очень много материальных проблем. И, например, во Франции у меня сейчас... Франция – это вообще довольно полицейское государство, я скажу. Очень трудно жить во Франции. Я в свое время, прожив 10 лет, из Франции уехал в Америку, где я прожил 30 лет. Я нигде так долго не жил, я сын военного, мы всегда меняли города, меняли деревни, где служил мой отец, меняли страны, Польша, Германия. И у меня проблема, потому что меня французы спрашивают – почему у вас такие маленькие доходы при вашем имени? Почему вы декларируете такое маленькое количество денег, учитывая то, что мы следим за вами по интернету, вы постоянно выступаете по телевизору, вы пьете чай с Путиным, почему-то меня назвали другом, вы же дружите с Путиным. Каким образом у вас такие маленькие доходы? Можете себе представить? Вы дружите с Путиным, а раз вы дружите с Путиным, значит, у вас должны быть деньги, ну, такие, как у Сечина, который дружит с Путиным. Например, я сейчас читал последний журнал Forbes, и там премиальная Сечина, по-моему, за этот год 50 миллионов долларов. У Миллера 25 миллионов долларов премиальные.
Ну, Путин считается на Западе вообще самым богатым человеком планеты, кстати говоря. Это учитывается даже больше, чем у Билла Гейтса или у кого-то.
Да, да. Я думаю, что Билл Гейтс по сравнению с теми людьми, которые, может быть, даже и не засвечиваются, он, возможно, очень и очень не самый и самый богатый человек. Вот. Поэтому у меня нет, у меня, к сожалению, так сказать, вообще все мои проекты, вот если бы были у меня во Франции, вы бы видели у меня скульптуры, которые лежат вот уже 5 лет просто лежат, рельефы мои просто лежат, покрытые листьями, засыпанные землей, потому что у меня даже нет возможности, так сказать, вообще их просто поднять, выстроить хотя бы кирпичную стенку, где бы они могли просто, ну, фигурировать, и я мог бы их показывать. Нет, к сожалению, у меня очень сложно, потому что Россия у меня не купила ни одной работы. При всем моем имени, так сказать, вообще государство не сделало ни одной закупки, ни одной моей картины, ни одной моей скульптуры. Мне была обещана помощь на верхах для того, чтобы поддержать мою мастерскую, мое материальное бытие, потому что не секрет, что мне приходится все время как рыба об лед молотиться, чтобы иногда даже заплатить за мазут, который отапливает помещение громадное, в котором я живу, хотя это и именуется замка, и замок есть, но вы знаете, я могу сказать такое, во Франции замок стоит в 2-3 раза дешевле, чем квартира в Москве. Потому что его надо содержать, его надо отапливать. Вот, поэтому замок купить довольно легко. Я думаю, средний чиновник из Думы может спокойно себе приобрести 2 замка. Поэтому деньги, конечно, нужны. И я как Чаплин, когда его спросили, а что такое деньги? Они не портят ли человека? Он говорит, творческого человека, если он по-настоящему творит. Это нет, потому что когда я стал зарабатывать деньги, я впервые увидел мир. Деньги помогли мне стать по-настоящему Чаплином. Вот. Конечно, деньги – страшный искус. Я не говорю, что Гергиевы испортили деньги. Гергиев стал высокомерным, совершенно непереносимым в общении, вот, в плане со мной, тогда, когда он почувствовал себя приближенным к Путину, приближенным к верхам и прочее. И это здорово ломает человека. Особенно, если он не всегда далек. Он блестящий музыкант, великолепный дирижер, но на этом все и кончается, понимаете? Потому что для того, чтобы действительно понимать, с кем ты работаешь вообще, как нужно относиться к людям, от этого Валера далек, далек. Потому что он, например, сделал все, чтобы из театра ушел человек, который за 16 лет сделал из труппы Мариинского театра, довольно вялой труппы, сделал ведущую балетную труппу мирового уровня. Но было сделано все, чтобы Махар Вазиев ушел. Конечно, такой специалист нужен. Сразу ему предложили пост главного заведующего балетом, или как, я не знаю, худрук балета театра Ласкаля. Это не последний театр в мире, как вы сами понимаете. А до сегодняшний день говорить о труппе Мариинского театра просто не приходится. Все. И это чья вина? Вина Валерия Гергиева. Причем нельзя быть таким мелочным. Вы знаете, как люди любят моего Щелкунчика. 12 лет он шел с аншлагом. И он сам говорил, нужно. В интервью у меня хранится эта газета. Если нужно, мы можем 3 месяца пускать Щелкунчика подряд, и будет всегда аншлаг. А на сегодняшний день он снял все мои спектакли. Как было сказано, Шемякина больше в Мариинском театре не будет. Но это что? Это достойно поведения нормального человека? Это уже, как говорят в России, крыша поехала. И это печально.
Напомню нашим радиослушателям, в эфире «Радио Свобода». Наша программа «Петербург свободы». Ее ведет Виктор Разумков. Мы в гостях у известного художника, скульптора, исследователя искусства Михаила Шемякина. Михаил, а как ваш замечательный, совершенно фантастический проект вот вашего Института философии и психологии и творчества, воображаемое искусство, мы сейчас как раз находимся в зале, да, вот из этого проекта, части картин, часть материалов, скажем так, да, несколько миллионов ведь у вас, расскажите о нем. Россия тоже, кстати, не заинтересовалась вашим предложением отправлять художников, чтобы изучать этот проект?
Нет, был замечательный губернатор, который сделал из Ханты-Мансийска фактически большой культурный центр. Это Филипенко, с которым мы были в очень хороших дружеских отношениях. Вот как раз он приглашал меня работать. Я делал мастер-классы, я делал выставки. Как раз был громадный интерес к моим исследованиям, которым я занимаюсь около 50 лет. И он первый прислал ко мне молодых профессоров на занятия трехмесячные, потому что больше 3 месяцев во Франции нельзя оставаться. Вот. Но ко мне приезжали как раз молодые профессора, получали необходимую, нужную, высшую подготовку. И уезжали уже, как сказал министр культуры Ханты-Мансийска, сказал, что я увидел людей, спускающихся с трапа в другой ипостаси. Это были другие люди. Конечно, они привезли очень интересные материалы, я позволяю снимать на цифру. И они сейчас, так сказать, передают те знания, которые они получили, они передают своим ребятам. Хотя приехали ко мне, я был поражен, ну, мягко сказать, ихним незнанием, даже собственной зоны, в которой они должны все-таки ориентироваться, как рыба в воде. И я постоянно предлагаю, думаю, может быть, вот сейчас Мединский этим заинтересовался, может быть, это сдвинется с мертвой точки. А так, конечно, мы продолжаем вот эту программу. Каждая выставка вот наша, она переезжает в Майкоп, в музей современного искусства, и там художники уже на основе конкурса, опять же, делают то же самое, что у нас. На данную тему они делают работы. Один этаж – это оригиналы, а второй этаж – наши искусствоведки, которые работают со мной, они везут материалы из института туда. И одновременно я открываю подобные же выставки в Хадсоне у нас в Америке. Вот сейчас мы только что вернулись, открывали выставку «Стул». То есть, одним словом, идут обмены, и многие, конечно, музеи заинтересованы в этом, но, как всегда, не хватает средств для того, чтобы перевести работы, для того, чтобы организовать каталог и прочее, прочее. Причина одна. Всегда разводят руками и говорят, денег нет. Денег нет. И я понимаю, потому что музеи лишены почти всех дотаций. Вот я знаю, русские музеи очень бедствуют, и почти все музеи России, потому что вы же знаете, сколько отпускается денег на культуру. 0,0, там какая-то 0,7% и все. Это просто позорно.
Это позорно, да. А как вот в других странах, по вашему мнению? Вы как-то сказали, что на самом деле, в принципе, это свойственно сейчас и многим европейским странам.
Ну, вы знаете, если говорить о Америке, где я прожил 30 лет, то там фонды искусства, они громадные, но там совершенно другие люди, вы понимаете. Дело в том, что вот сейчас я читал, 280 миллионов, по-моему, бывший выпускник Гарварда опять передал фонд Гарвардского университета. И все университеты, и все музеи, они существуют на пожертвования. Конечно, там есть еще закон о списывании, закон меценатства. Единственное, по-моему, две страны. Это Россия и, по-моему, какая-то Африканская республика. Замбезия, Зимбабве, не знаю, или Тасмания, которые не имеют этого закона. То есть Россия и Африканская республика. И я думаю, что еще долгое время этот закон не будет принят, потому что я однажды присутствовал на встрече президента с представителями культуры, это существует ежегодно, как совет деятелей культуры при президенте. И вот первый вопрос, который был поднят, передали бумагу, и первый вопрос, который зачитал Путин, это был первый его срок, это вопрос о меценатстве, на что он сказал, что даже не будем обсуждать это лишняя лазейка для воровства. Переходим ко второму вопросу. То есть он даже не спросил кого-нибудь, может быть, товарищи, как бы обсудим. Мне кажется, что это лишняя лазейка. Он просто категорически сказал, что обсуждать данный вопрос мы сегодня не будем. Я не знаю, может быть, он изменил свое мнение, может быть, кто-то ему ставит препоны. Но, по крайней мере, сегодня, вот сколько уже прошло лет, 12, наверное, да? Ну вот, 12 лет, закон этот еще не принят, а воровство идет, так сказать, вообще в больших масштабах, и темпы только наращиваются. Поэтому я думаю, что это не совсем правильно он тогда принял вот такое решение резкое, потому что даже если воровство и было бы при этом, то если 5% от тех денег, которые выделялись бы, 95% уходило, так сказать, опять в карманы тем людям, которые списывают эти налоги, то все равно это искусство была бы громадная поддержка. Я понимаю, что он имел в виду. Наверное, кто-то ему объяснил. Ко мне однажды явилась группа бизнесменов американских, сказала, мы хотим с вами заключить договор на одно дело. Мы покупаем у вас одну работу за 300 тысяч долларов. Естественно, 300 тысяч долларов мы вам не даем. Мы пишем бумагу, что работа у вас куплена за 300 тысяч. Мы платим налог с этого, потому что вы как бы получаете это. Одним словом, вы материальный как. Плюс ко всему, мы вам даем где-то 1025-30 за вашу работу. Вам это выгодно, потому что плюс ко всему, эту работу мы передаем в музей. Значит, они списывают 300 тысяч, я плачу какой-то как бы налог, но деньги-то, так сказать, вообще возвращаются им обратно в довольно солидной пропорции. Вот это и есть то воровство, которое, так сказать, происходит. Но это единичные случаи. Есть люди, которые действительно нормально, так сказать, дают деньги, списываются и прочее, прочее. Так что это довольно пока печально, потому что все-таки поддержки со стороны меценатов нету, и это очень трудно. Потому что даже когда меценаты что-то делают, с них снимают налоги, еще плюс ко всему у них начинаются какие-то проблемы, как я слышал, потому что это не поощряется. Будем надеяться, что вдруг Мединский что-то изменит.
Михаил, давайте в Петербург вернемся. Я хотел узнать у вас. Сейчас здание биржи в Петербурге пустует после того, как выехал оттуда со скандалом, правда, не в этом дело, музей, военно-морской музей Петербурга. Как вы думаете, существует идея создания в этом здании, в здании биржи, огромного музея современного искусства? Что вы думаете по этому поводу?
Я не был там никогда, я даже не знаю, что там можно сделать, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Что касается создания музея современного искусства, я вам скажу, что это такой утопический план на сегодняшний день. Представим себе, вдруг государство резко поумнело. Решили выстроить суперсовременное здание, пригласив кого-то из западных архитекторов, да и у нас неплохие архитекторы в России. Выстроили великолепное здание, допустим, а-ля Гугенхайм. Заполнение. Заполнение чем? Потому что если мы хотим создать музей современного искусства, значит, нам нужно иметь Бартони Ньюмана, нам нужно иметь Ротко, нам нужно иметь Стеллу, нам нужно иметь скульптуры Ричарда Серра, которые должны занимать пространство, ну, не знаю, приблизительно зала должна быть 3000 квадратных метров, как минимум, да? Мы должны иметь Джакометти, мы должны иметь Мансу, мы должны иметь Марини. Я не говорю о том, что классиков современного искусства и более позднего, не говоря о том, что нужно иметь великолепного Пикассо и прочее. На все это уже миллиарды по-настоящему. Потому что вот сейчас Роман Абрамович купил триптих Фрэнсиса Бэкона за 100, по-моему, 10 миллионов паундов. И 40 миллионов он заплатил за толстую женщину Люсьена Фрейда. У нас нет ни одного Люсьена Фрейда. Допустим, если бы он передал это в дар, это было как бы уже основание, серьезное такое, мощное музея современного искусства. Но кто будет вкладывать в это деньги? Это нужно разработать специальную государственную программу для того, чтобы сказать, да, у нас, россиян, будет действительно один из мощных музеев современного искусства. Это громадный проект. Конечно, я думаю, что если подумать, и когда-нибудь всплывут настоящие цифры, что потрачено на зимнюю Олимпиаду в Сочи, здесь, может быть, можно было уже полмузея и выстроить, и заполнить. А я знаю, если будут делать музей или, допустим, внедрять и объявлять манеж или биржу музеем современного искусства, то начнется борьба между художниками. Прежде всего, чем это будет заполнять? Нашими. Ну, едет туда Кабаков, достойный мастер, едет туда Булатов, еще что-то. Ну, наберут, может быть, несколько западных каких-нибудь художников. Но это будет пародия на музей современного искусства, понимаете? Мы опоздали, потому что музей современного искусства мы должны были делать давно, когда работы тех мастеров еще не стоили те деньги. Вот я жил в Америке, допустим, лучшая работа Фрэнсиса Бэкона стоила 125 тысяч долларов. Эта же работа сегодня стоит 40, 50, 80 миллионов уже. Мы всегда немножко опаздываем. В чем-то мы всегда опережаем, но не в самом лучшем.
Спасибо большое, Михаил. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях у известного художника-скульптора Михаила Шемякина. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».